18.10 в Москве. Андрей Поздняков, Наталья Басовская. Это действительно программа «Все так». Вы можете смотреть ее еще и на канале в YouTube, не только слушать на волнах «Эхо Москвы». Канал «Дилетант» называется. Ну, а говорим мы сегодня, возможно, об одном из самых легендарных полководцев, предводителей и государей Средневековья, раннего Средневековья.
Добрый вечер. Мы с Андреем сегодня говорим о короле Артуре. Когда-то он был у нас очень давно в эфире с Венедиктом, но это переработанная редакция, дополненная, потому что о нем написано очень много. И сохранилось немало источников. И у него две ипостаси в истории. Реальный прообраз. Совершенно убеждена, что у него был совершенно реальный прообраз реального человека. Очень привлекательная личность. И его вторая жизнь в разгаре Средневековья. Идеальный герой, который вошел в знаменитый роман Мэлори «Смерть Артура». Кто не читал, в юности многие читали. Привлекательная книжка, привлекательный образ. Вот мы сегодня попробуем эту расширенную редакцию, ибо источников очень много, попробуем ее рассмотреть.
А главное, какие они противоречивые.
Разнообразные.
Разнообразные. Как вообще можно это уместить все в одном человеке? Немыслимо, немыслимо, даже в одном персонаже.
И на самом деле, конечно, образ противоречивый. Ну, о таких особенно интересно говорить. Ориентировочные годы его жизни, реального прообраза. Я все-таки твердо верю в его существование. И звали его Амвросий Аврелиан. Наполовину римлянин, наполовину брит. Это кельты, жившие на Британских островах. Ориентировочные годы жизни 472-537. Пятый век. Кончено дело с Западной Римской империей. Рушится мир былой. Строится какой-то новый, пока никто не понимает, какой он будет. И самое время как бы для фантазий. Но римская грамотность, письменная культура еще вполне жива. И пишут. И о таких людях, как Амвросий Аврелиан, не писать не могут. Гильдас Премудрый, современник, его сочинение о погибели Британии потрясающее. Хроника, XI век, раннее Средневековье. Ненний, совсем рано, VI век, история бритов. Везде он фигурирует. Знаменитый Беда Достопочтенный. Прекрасный автор. Седьмой рубеж 7-8 веков. Церковная история Англии. Гольфрид Монмаутский, история бритов, XII век, жизнь Мерлина. То есть это целый корпус источников, которые рисуют картину сложную, в чем-то противоречивую, но ясно, что в основе ее есть, конечно, историческая правда. Британия была покорена сравнительно поздно. В первом веке, при самом мирном римском императоре Клавдии, это был единственный его военный поход в Британию, он вообще совершенно не воевал, но он завершил покорение Британии. Цезарь предопределил покорение Британии. Замечу сразу, это очень важно для понимания ситуации, Цезарь в основном сталкивал друг с другом местные племена, они были непримиримо враждебны друг другу, и на этом он строил свое покорение Британии очень успешное. Это ужас их истории, они были непримиримы друг с другом. И вот этим пользовался Цезарь очень умело. Итак, происхождение этого человека, которого я твердо считаю прообразом реального короля Артура. Его отец, король бритов, Утер Пендрагон, глава дракона, воинственно. Мать, конечно, красавица. Она жена, затем вдова герцога Горлойса Корнуэльского. Корнуэлл – это полуостров на острове. Игрейна, красавица, Ингерна. Известно, безумная описана в сагах. Саги тоже исторический источник. Безумная любовь короля Утора. Безответная любовь. Со стороны красавицы ответа не было. И колдун и чародей Мерлин, предвидя будущее, понимал, что бритам нужен будет в их тяжелой ситуации выдающий соправитель. А выдающего соправителя надо воспитывать с детства. Нужен смелый, умный, благородный, справедливый.
О, это предчувствие катастрофы. Так, как оно заложено, заложено в источнике.
Найди такого. Знаменитые слова Артура. Сила – это еще не справедливость. Справедливость – это и есть сила. Вот его девиз. То есть носитель какого-то суперблагородства. Гениально почувствовал это Марк Твен. В своей трактовке «Рыцарей круглого стола» он передал вот это вот, что носитель справедливости в век жестокий, в век войн, сам погибший в сражении, все-таки он носитель идеи справедливости. И вообще идеи. Немножко надо сказать о ситуации на острове Британии. Кельтское население Британии с 8 по 5 век новой эры, это походы Юлия Цезаря, походы в Британию 55-54 годов, он до конца ее не покорил, при миролюбивом Клавдии все закончилось в 43-м, систематическое завоевание бритов совершилось. Сопротивление было, были восстания, самые знаменитые под руководством Боудики. Вот такой вот, такая женщина-воительница. Романизация не такая глубокая, как в Галлии, но все же они романизованы. При Адриане, это второй век новой эры, возведена мощная оборонительная стена на севере до Шотландских гор. Ее называли Мурус. Стена всего-навсего по латыни. Это граница между варварством и цивилизацией. Вот эта стена, по названию стена, Мурус, она обозначила вот тут варварство, там цивилизация.
Это вот этот образ, который сейчас должен быть очень понятен, конечно, любителям сериала «Игры престолов». Это и стена, которая разделяет.
Хороший сериал.
И очень точно передает именно вот это настроение, отношения.
Да. Встретились два мира. Два таких разных, очень друг друга не любящих, но друг другу что-то передающие. Когда встречаются миры, они друг друга хотят, они этого или не хотят, здесь не хотели. Они все равно друг другу что-то передают. И вот Мерлин, существо, конечно, фантастическое, решил воспитать такого, в котором они нуждались. Смелого, умного, благородного, справедливого. А он понимал, Мерлин, толковый был человек, что такого можно вырастить только с младенчества. Взял клятву с Утора, короля, что он отдаст Мерлину на воспитание своего первенца. Тяжелая клятва, но клятвы, которые даешь волшебнику, надо выполнять. До 7 лет Мерлин воспитывал Артура. Вообще, точнее, Артура. Ну, не является ошибкой, это русское ударение, а это принятое в Англии. Правда, младенца кормила жена лорда Эктора, так как у нее был свой младенец, кормилица была из знатных. Мальчик, никому неизвестный, рос в доме сэра Эктора. Что за этим стоит в реальности? Трудно сказать. Но органическим свойством кельтов была непримиримая вражда вождей и непримиримая тяга к лидерству. Как этим пользовался Цезарь? Умело пользовался. Итак, представлена мифологическая версия происхождения Артура. Он рос в замке Тинтагел, неприступный замок, на неприступной скале над морем, на крайнем юго-западном побережье Корнуэлла, это полуостров на острове. Узкая тропа вела туда, где герцог Корнуэлла спрятал жену от короля Утора Пендрагона. Но для Мерлина неприступная скала не является неприступной. Тут завязываются отношения. Мальчик растет там, Мерлин наблюдает за его воспитанием, и вот он появляется на исторической арене совершенно фантастическим образом, но за этим всегда стоит какая-то реальность. Мерлин, не кто-нибудь, это описывают саги, предложил всем лордам и баронам всей знати собраться в Лондоне для избрания достойного короля. Собрались на Рождество. Звучит прям совершенно современно. Ну, и выйдя из церкви после службы, лорды увидели во дворе огромный камень, в котором торчал обнаженный меч. Ну, не может меч торчать в камне. Он торчит. И вокруг, как говорится в саге, велись золотые письмена, как бы в воздухе. Тот, кто извлечет сей меч, по праву является королем Англии. Ну, все ринулись. Ни у кого ничего не вышло. Артур дважды для убедительности извлек его, не надрываясь, с легкостью. Мерлин следил за процессом. Однако не этот меч стал его постоянным оружием, а знаменитый Экскалибур стал мечом Артура. Его он получил от феи озера. Из озера поднялась волшебница. Как все романтично. Какой полусказочный образ. Как много сказки в образе Артура. Но сказки прекрасной. Как много мечты о благородстве люди вложили в этот образ, который они связали с Амвросием Аврелианом.
Но какая неловкая ситуация у него могла бы быть иначе? Он же меч свой потерял в бою. Не может же он, рыцарь, воитель, герой, остаться без меча? Не может же он взять какую-то просто обычную железяку? Меч должен быть обязательно чудесный.
Фея из озера. Легенда всегда к его услугам. Он человек из легенды. Он человек легенды. Он образ и легендарный, и реальный одновременно. Он воплощенная мечта, как хочется в любую эпоху, и даже в нашу, казалось бы, прагматическую, когда меч совсем не актуальный вид оружия. И в нашу эпоху, как хочется, чтобы были такие образы, чтобы было с кем связать такие прекрасные рассказы.
Я, знаете, что я вот слушал еще раз вот эту историю происхождения Артура, и вдруг меня поразило, насколько же в ней очень много кельтского. Вот эта вот идея того, что хорошего государя нужно еще специально породить, суметь. Не всякий человек, даже если он там очень умный, может стать, что в него нужно заложить нечто удивительно чудесное. Вот эта история про женщину, которая садилась на камень и рожала великого героя. Вот абсолютно та же самая. И нужно отдать его кому-то на воспитание, волшебнику. И вот он в таких удивительных условиях растет и воспитывается.
Надо иметь специального волшебника.
Конечно.
Это воплощенная мечта. Меня очень трогает эта история. Вообще вот эти саги северные, скандинавские, их нельзя связывать с какой-то одной страной. Это скандинавские, это творчество северных европейских народов. Они воплощают многие мечты человеческие, многие фантастические истории, но как бы связывая их с реальностью. Ну вот, например, там есть история, связанная с реальностью. 911 год, один из вождей скандинавских, Ролан, заключил очень выгодный, очень приятный для него договор с правителями франков. Половина, ну, вся северная будущая Франция достается ему по договору. Это восторг. И в восторге, рассказывает сага, он забросил вверх высоту. Нечто. Ну, меч он не мог. Они не могли бросить меч. По-видимому, шлем. Так забросил, что он никогда не вернулся на землю. То есть, скажем мы, стал спутником Земли. Где-то этот шлем Ролана носится в космосе. Космонавты увидят, будут говорить, что за странный предмет.
Зовут еще мусором космическим, по незнанию.
Да, но странным очень. Надо сказать, что вот эта романтическая литература Северной Европы, она удивительная. Она воплощает многое в художественных образах, очень многое из реальности романтической. И в частности, вот наша сегодняшняя тема, она очень тесно связана с литературой Северной Европы, вот с этими самыми сагами. Как бы фигура короля Артура, в силу его благородства, который так хорошо ощутил Марк Твен, который он так подхватил, развил эту тему, она очень подходит к романтической линии западноевропейской литературы. И она развивается в ней, живет в ней. И посмотрим, как же она сочетается с элементами реальности.
Ой, подождите, пожалуйста, вопрос такой, знаете, очень, а как вам кажется, вот это благородство, насколько оно христианское, насколько он протохристианский, христианский король? Мы же помним, что Кельтская Ирландия – это чуть ли не первые варвары, которые действительно были так вот массово крещены, это удивительное раннее христианство. И тот же король Артур, он очень... в идеале своем, в образе. Он очень органично вписывается в идеальный мир.
Они звучат как христианские ценности, но, конечно, в реальности он христианином не был, и в его окружении христиан не было. Просто высокие благородные идеи, они с настоящим подлинным христианством прекрасно сочетаются. Он мог бы к этому прийти, но просто не успел. Другая была эпоха. Высокое благородство легко сочетается с подлинно христианскими ценностями. Мог к этому прийти, но не пришел, потому что жил в другие времена. Так как же он жил, если все-таки эта реальность, несмотря на Мерлина, на эту фею, которая вышла из озера, несмотря на романтическое сказочное обрамление, что же он такое был? На самом деле, я думаю, особенно учитывая, какой громадный корпус источников пишет об этой фигуре, благородство случается во все и всяческие времена, это действительно была одна из фигур, самая яркая, видимо, в истории сопротивления бритов, романизованной части населения этого острова, затронутого римским влиянием. Фактически это были федераты, вассалы, союзники. И это была история сопротивления. Его называют дукс. Это не рекс, это не царь, это вождь, это предводитель, это военный предводитель. Чуть подробнее мы о нем скажем во второй половине передачи.
У нас тут все очень сплетается. Мы говорим о событиях очень отдаленных, легендарных и реальных. И наши слушатели все время нам напоминают, что мы находимся еще в 2018 году. И на экране телевизионной трансляции, вот мы здесь видим обзор ядерной политики, написал нам Юрий, что Экскалибур с сегодняшних дней – это ядерная бомба. Очень много похожего действительно и в стремлении к какому-то оружию, которое массово бы держало всех под контролем, всех пугало, убивало, уничтожало. И в стремлении, чтобы правитель был бы каким-то, ну уж либо совсем подлецом и мерзавцем, которого
мечта
и
о добром короле.
Либо действительно добрым, хорошим королем, каким-то волшебным и нереальным. Король Артур у нас.
Артур – мечта. Воплощенная мечта. Саги рисуют его именно таким, хотя он человек своего времени. Он проливал много крови. Вот я процитирую хрониста ныне, 9 век. Артур сражался против саксов в одном ряду с королями бритов. Но он сам был военачальник. Его 12-е сражение было у горы Бадон. И только в тот день от атаки Артура погибло 960 человек. И всех он убил сам. И во всех битвах был победителем. Пусть здесь есть преувеличение. Пусть. Но, конечно, он воин, и иначе его бы так не идеализировали. В эту эпоху человек, которым восхищаются, герой, не может не быть воином. И что он был хорош в индивидуальном бою, из этой цитаты совершенно становится ясно. А этот человек в Средневековье пишет, для него очень важно, что он умеет воевать. Иначе это не человек данной эпохи. Он должен быть таким.
И тоже какое представление о войне? Мы же знаем, что разные представления о войне есть. Есть удивительное представление о войне развитого позднего Средневековья, когда кровь желательно бы пролили предводители, а все остальное можно поранить друг друга, но убийство – это какое-то исключительное. И тут вот 960... Какой образ безжалостного убийцы?
Абсолютно. Это считается подвигом. Хотя все его мысли о справедливости, благородстве... Он считает, что он бьется за справедливость. Он защищает тот мир, который находится под угрозой. Совет бриттов еще в середине V века просил помощи у римского полководца Аэция. Это последний великий римский полководец. Они писали ему: «Варвары теснят нас к морю, а море к варварам. Между ними поджидают нас две смерти – от меча или от воды». Есть хорошая книга Вадима Эрлихмана, он когда-то у меня учился, о короле Артуре в ЖЗЛ. Очень рекомендую ее почитать, посмотреть, она хороша. Вот оттуда я взяла эту цитату. То есть реально этот человек – это воин, высокое средневековье – приукрасит его воинские подвиги, но, во всяком случае, он всегда воюет. Дела на острове идут все хуже и хуже. Они взывают к Аэцию: «Спаси, помоги!» Он не может. «Мы погибаем», пишут они. А он сражается. Он победил гуннов. Его никто не обвинит в том, что он не пришел им на помощь. В 451-м он победил гуннов, Атилу, на Каталаунских полях. Это время великого переселения народов. Я очень рекомендую книгу Веры Павловны Будановой «Великое переселение народов». Там изумительные иллюстрации, рисунки, как выглядели эти и гунны, и бриты, и англы, и саксы. И самые дикие среди них – пикты, которые красили тело в синюю краску, никогда не расчесывали, не стригли волосы, очень страшно выглядели. Вообще довольно страшное время. И на фоне этих страхов и ужасов человек, который не просто сражается, но хочет нести какие-то идеи справедливости в обществе, это, конечно, фигура необычная.
А можно ли сражаться со злом, не храня в себе какие-то идеалы добра и справедливости?
Невозможно.
Тут же можно парировать. Как же без этого?
Поэтому идея этого круглого стола, этих благородных рыцарей, Ланселота, благородных идей, поэтому она так хорошо к нему подошла. Чуткий, умный Марк Твен, он ощутил, что можно сделать из этой фигуры, как ее можно по-хорошему, в хорошем гуманистическом смысле слова, использовать.
И сколько нежности и любви к варварской демократии, которая в этом заимствовании берется. Которая, кстати, все же, это же серьезное противоречие с империей, которая абсолютно по-другому устроена.
Это европейская традиция. К сожалению, в политическом смысле российская политическая традиция восходит к Византии, к абсолютному деспотизму. Российский абсолютизм, он опирается на византийскую традицию. А западноевропейский, он тоже станет абсолютизмом. Ну, тот же Людовик XIV, какая мощная власть. Но все-таки всегда будут ограничения. В Англии всегда будет хоть в какой-то форме существовать парламент. Какие-то советы будут собираться и во Франции. Революция начнется в зале для игры в мяч, куда созовут штаты, генеральные штаты. Все революции начнутся у них в парламентах. То есть вот эти традиции, они будут живы.
Но что уж говорить, если многие, ну не многие, но некоторые историки вообще напрямую связывают происхождение рождения абсолютизма с восприятием римского права, с его новым изучением и возвращением в XII-XIII веке.
Европа подарила человечеству эту идею коллегиального правления, попытки ввести какие-то органы, регулирующие общественную жизнь и управление. Гениальный Аристотель когда-то написал: демократия уже ужасный способ правления, но ничего лучшего не придумано. Это написал гений, в чьей гениальности никто не сомневается. Он гениально написал и о животных книгу. Он гениально писал о формах правления. Самый ужасный, говорит, способ, но ничего лучше не придумано. И вот поэтому человечество тяготеет к тому, чтобы к этому способу, такому сложному и непросто осуществимому, чтобы к нему приладить фигуру. Мечта о благородном правителе, она никогда не покидала человечество. Люди жили с этой мечтой в сердце и продолжают жить.
Продолжают, безусловно, и надеяться.
Так хочется хорошего правителя. Так хочется, чтобы в любой предвыборной борьбе родился благородный, с красивыми идеями, с умными речами. Он не должен быть красавцем, но он не должен быть отталкивающим внешне. Человек, привлекающий образованием. Презрение к образованию – величайшая ошибка человечества. Когда-нибудь оно это поймет, но это будет уже после меня. Может быть, вы дождетесь. Дай вам Бог.
Какой вы оптимист.
Я непроходимый. Безнадежный оптимист. Со мной уже ничего не сделаешь. Наверное, это еще и свойство поколения. Тут уж бесполезно что-то делать. Я так и останусь. Мы с королем Артуром и Аристотелем. Компания себе выбрала вполне приятную. Приличную.
Очень даже.
Останемся оптимистами. Итак, страшное время великого переселения народов. Видите, великим называют даже ужасные времена. Дела острова идут все хуже и хуже. Германцы, саксы, юты наняты, чтобы бороться против пиктов, потому что пикты еще страшнее. Но они грабят и борются не только с пиктами, совсем подряд. Жгут, истребляют все подряд. Страшное время. Кент сдан саксам и ютам. В этой реальности и появляется фигура Амвросия Аврелиана. Многие считают, что он из знатной римской семьи. Я склонна это принять. Из знатной римской семьи на северо-западе, там Уэльс, Корнуолл, этот полуостров, кельты. Он романизован. Но и в то же время это кельтская культура. Кельты находились на пороге собственной цивилизации. Немножко до нее не дотянули. И вот, видимо, это был военачальник Романо Бриттов. Ныне называет его Дукс Беллером. Вождь, военный вождь.
Просили Аэция, практически Аэция получили.
Аэций не смог, и они нашли своего Аэция. Аэций не виноват. Он сражался с более страшной темной силой. Но последний великий римский полководец. Мерлин позволил ему явиться во всем блеске. Я рассказала, как это было. С этим мечом, который он извлек. Он с легкостью извлекает его. И вот появляется у них свой дух с Беллером. Отныне его судьба связана с судьбой острова неразрывно. Их уже нельзя разделить. Артур или Амвросий Аврелиан. Появляются и другие саксонские вожди. Он все-таки первый среди самых знаменитых. Большая часть брита-римлян бежала на континент. Они осели на полуострове Британь. Бретонцы – это кельты в недрах галлоримской Франции, будущей Франции.
И какое мудрое решение, кстати, было, если посмотреть уже по прошествии тысячелетий.
Несколько лет назад встречаю за границей женщину, хорошо говорящую по-английски, и говорю: «О, вы из Англии!» Не так часто встретишь хорошо говорящую по-английски на курорте. Она говорит: «No, I'm from Wales». Она не из Англии, она из Уэльса. Это для нее совершенно другое дело. Они как были изолированы в своей кельтской культуре, кельтской цивилизации, так и ощущают себя особенным, особенной частью этой цивилизации. Итак, он дукс. Это не царь. Это не император. Это не византийская традиция. Это Британь. Защитник Родины. Тем ценнее его образ в литературе, тем большее уважение он встречает. Но самое победное шествие этот образ начал в разгаре Средневековья. По волнам новых страниц истории, достигнув пика в рыцарские века, это прекрасно передал автор Тома Сойера, который ощутил: вот он, золотой образ. Марк Твен на эти вещи очень чувствителен. А в его передаче все лучшие мифы и королева Гвиневера, и Ланселот, они прекрасны. И Грааль, это нечто, что они ищут воплощение тоже красоты и благородства. И остров Авалон, вроде бы остров забвения, но ощущение благородства, красоты на этом острове. Забывается плохое, а хорошее остается. То есть в европейской культуре история короля Артура – это украшение. Духовное украшение лучшей западноевропейской линии, восходящей к римской традиции, восходящей к европейской традиции эпохи Каролинского возрождения. Часто, особенно в советское время, любили выражение «Каролинское возрождение» ставить в кавычки. Мол, это не настоящее возрождение, они диковаты были, 9-й, 8-й, 9-й век, 7-й, 8-й. Напрасно, господа. Я давно на своих лекциях воюю с этой линией. Это было мужественное возвращение к истокам европейской культуры. Карл Великий потому и велик. Прозвище «Великий» случайным не бывает. Я подготовила для лектории «Прямая речь» по их просьбе. Издательство там некое хочет издать мою книжку про женщин, великих женщин, с просьбой, чтобы одна была непременно из России. Но это будет Екатерина II Великая. С удовольствием я над ней поработала. С ужасом поняла, что никогда не задумывалась. Лучший фаворит эпохи Потемкин. Он же таврический. Вот то Крым-то возвращал России. Крым наш, Крым наш. Никогда не думал, таврический же он. Короче говоря, есть ярчайшие фигуры, в том числе и женские фигуры, и одна из ярчайших – король Артур. Все вот эти образы прекрасной девушки, великолепного благородного Тристана, остров Авалон, подлец-предатель Модред – все они такие сочные, у истоков европейской культуры. И не надо говорить, что это случайность, что Каролинское возрождение – ерунда. Вот такими, по таким ступеням оно и шло к вершине. Конечно, возрождение 15-16 века – это пик. Но движение к пику – это не взлет ракеты. Это мучительное, медленное восхождение по ступеням, по лестнице. Это карабканье по горе.
А иногда и сползание в пропасть.
Назад, с риском для жизни. Такова судьба человечества. мы с вами в этой передаче имеем счастливую возможность поговорить о глобальном, о великом, не стесняясь этого. Потому что в повседневности как-то бывает некогда говорить о великом. У нас счастливая возможность.
И такие у нас есть образы, которые это... Артур же, он же ведь не только как образ человека, это же еще и образ...
Символ эпохи.
Этих несчастных кельтов. Ведь если вспомнить его смерть, это вот это предательство, его героизм, он отстоял, он отстаивал свой народ, он отстаивал своих соплеменников, и все самое прекрасное и замечательное, он уничтожил этих саксов. Уничтожал, насколько мог. И вот так вот предательски его погубить.
Многие благородные фигуры Средневековья были жертвами собственного благородства. Но никогда об этом не сожалели лучшие их почитатели. Ну, ладно, Артур. Робин Гуд. Тоже полуфантастическая фигура. Был реальный Робин Гуд? Был. Был.
А может, даже и не один.
Это был рыцарь. Ну, англичане раскопали эту фигуру. Это из рыцарей, лишенных наследства. Таких несчастных. Найден его реальный прообраз. Предательство. Из него кровь потекает, предатель вскрыл ему вены.
Потому что пользуются?
Пользуются его благородством, его доверчивостью. Такие фигуры, они... Но не вызывает ожесточения. В нем нет ожесточения. Великий воспитатель человечества – история. Известно высказывание масса, что история учит. Ничему не учит. И все-таки учит. Я великий оптимист. Скромно занимаю эту должность. И никому ее не отдам. Она и учит, и не учит. Она не является ментором. Вот напрямую запишите урок, проверю в следующий раз тетрадку. Нет, в этом смысле она не учит. Она развивает человека нравственно. Она морально его совершенствует. Она заставляет человека думать о великом, не быть излишне заземленным, волноваться о великом, о большом, о людях, о судьбах человечества. Вот в этом смысле. Она не примитивный ментор.
Это как можно о короле Артуре. Можно на него посмотреть, какой он хороший был, замечательный, но все равно все кончилось очень плохо. Но можно же посмотреть, как это все было красиво, пока он
и не
был.
Кончилось.
И как оно все сохранилось, естественно.
Он же не ушел из истории.
Записано, приумножено.
Разве Робин Гуд ушел из истории? Нет. Хорошо. Символ, там англичане убеждены, очень серьезные историки, что они нашли прообраз Робин Гуда, а Спартак, вечный символ, тоже. Но это совершенно реальный человек. Стал символом порыва к свободе. Придумано в романе Джованьоли. Вот он распят, он не был распят, его тело вообще не нашли. Оно было изрублено в куски, видимо, настолько, что нечего было распинать. Но это тоже порыв к свободе. Он что, воспитывает вот так вот прямо перстом? Смотрите, учитесь, записывайте. Нет. Эти благородные фигуры живут в сердцах людей и тем самым воспитывают человечество. Не примитивно, не менторски, а возвышенно, как благородный порыв, как символ лучшего, что есть человечество.
Но все-таки образец для подражания.
Образец. Кто может, способен подражать хорошему, будет подражать. А кто не способен, все равно. Есть у него пример, нет у него примера. Раз он не способен подражать, давайте будем оптимистами. Пусть будет пример. Сможет, подразит. Так говорить нельзя, но хочется.
Сначала источник для литературных заимствований, потом источник для реальной жизни. Вот такой у нас король Артур. А в двух словах-то давайте напомню, как он погиб.
Амвросий Аврелиан, воин и полководец, не был изрублен в куски, но погиб, сражаясь, как положено, рыцарю, военачальнику, предводителю Дукс. Израненный.
То есть его кончина была даже лучше, чем кончина того легендарного героя, который родился уже из его жизни.
Да, да. Погиб израненный, превосходящие силы противника были сильнее, и даже меч, великий его меч, который подарила фея, выйдя из вод озера, он защищал его от ран, но не спасал полностью. Он не мог его спасти. А в общем, такой литературный герой непременно должен героически погибнуть. У него не может быть счастливого конца. Старичок, окруженный счастливым семейством, это не для них. Такие герои уходят из истории только героически. И это для них нормально.
Как ушел и как жил.
Спасибо. Прекрасно.
Прекрасно. Спасибо большое. Король Артур, Наталья Басовская, Андрей Поздняков. Мы разбирались в этой чудесной части, главе, я не знаю, даже книге нашей «Европейская общая история». И, надеюсь, огромное количество примеров для подражания для всех в будущем и настоящем.
Спасибо всем, кто нам сопереживал.
Спасибо.